Зафирим, если поступил такой странный вопрос, а можно ли перенести стяжание 16-го до 15 октября? Ответ – нельзя. Значит, все, кто проходил единый курс в предыдущие годы, все должны максимум закончить стяжание 1 октября. И советую даже не обманывать в тексте. В тексте это надо прописать, а владыка, если вы обманете, включит наказание. Не надо это делать. Все понятно. Если же у вас есть чело, которые прошли, секунду, если у вас есть чело, которые прошли единый курс, ну, допустим, закончили в мае, у них есть целый год. И они могут сыграть без пашки. Закончили в январе, вот у меня здесь список, Екатеринбурга, по-моему. У них тело закончили в январе 2010 года. У них есть срок до января 2011. Год. Год после окончания единого круга. Но после окончания 14-го символа. Некоторые после 16-го, но я это не контролирую, не могу. Официально курс – это 14 символов. Два курса, два синтеза – это экзамен. Поэтому от того, когда вы закончили 14 синтезов ФА, в течение года, по идее, вы должны стяжать, если хотите, служить. Все остальное нас не касается. Это проблема чела. Можете не стяжать и жить как челу. Ваш вопрос. Вас ведут ваши годы. Поэтому, пожалуйста, не надо ни ко мне, ни к вам подходить. Правила для всех одинаковые. Мы не можем делать личные исключения. Это не корректно. У меня уже было два пункта, когда... Закончив стяжать 64 границу, там до 1 ноября, вот я сказал, некорректно, некомпетентно перевел в первые 32 управления. Ну там бы человек и не выразил управителя слов, но попытался. Понятно. Все, поэтому до 1 октября всем, кто... Меня просто я задал тут же вопрос, а что вы делали все предыдущие годы? Синтез фаза у нас первый круг закончился когда? Года два назад, если не ошибаюсь. Три? Два? Нельзя было стяжать? Понятно. Все. Вот мы приплыли. Еще. Вас год предупреждает, что на следующий год без 16 лиц стяжания не будет. Предупреждали. Если вы за год не смогли сорганизоваться, это ничего, кроме как лень, или там, не знаю, как еще похуже, не называется. Ну, похуже это ты. Раз. Все понятно. Зато честно. И вы теперь знаете свое особистое качество. И последнее. У нас сейчас 5 июля. До 1 октября практически 2 месяца. Ну, 6, и уже 6. Даже 3 месяца почти. Что, не успеем стяжать? Любое стяжание, даже абсолютного, зависит от устремленности. Чем выше устремленность, тем больше входит абсолютно. Наверное. Чем выше горение и желание этим, тем больше входит частей. Чем меньше горение и желание, тем дольше ты это стяжаешь. Я на многих людях это проверял. Как только человека возжечь, у него все пылает в глазах, он буквально за несколько недель, а то и суток, все заканчивает. Как только человек чувствует, что он ориентируется по собственным накоплениям. А это всегда сложно. И очень тяжело с ней работать. Ему очень тяжело с ней. Как далека эта перспектива? Только накопление. Не шмаку. Поэтому это, в принципе, больше психологического установки. Здесь простой факт. Мы почти вошли в шестую расу. То есть, когда мы были в пятой расе, он мог согласиться, это тяжело перерабатывать в пятую расу. Но когда мы вошли в шестую расу, в шестую расе стандарт – это 16-личный человек. Причем по-настоящему фа 16-личный. То есть, 16-личный – это так. Ну, на уровне массы. А фа 16-личный – это настоящий человек. Потому что чело – это 32-личный человек. Соответственно, все огни шестой расы теперь помогают всем нашим стяжать 16-летие. Вот вы об этом подумали. По планете бегает огонь, который хочет стать 16-летием. То есть, если в пятой расе все прессинговало, и нам нас не пускали, тут я понимаю, не все могли пройти, нас прессинговали, то мы фактически через 26 дней на 1 августа начнем входить во второй чемпионский год. 8 августа войдем. У нас с вами отпуск, а у огня отпуска нет. Он уже во втором ученическом году. И он будет прессинговать всех, чтобы все стали 16-летними. Все, валом. Теперь не стенка против нас, а наоборот, нам помогают, а стенка против тех, кто не идет, всех проталкивает. Станьте 16-летними. То есть даже генетика будет накручиваться, чтобы малявки, которые рождаются, были 8-летними и бежали 16-летними. Вы думаете, мы детские семьи проспали, начали делать? Мы начнем понимать, что скоро мамашки и школы начнут бегать за этим синтезом. 16-летним и 8-летним. Потому что генетика будет накручивать эти варианты, и детки будут к этому бежать, и мама за собой тащит. Как это, в принципе, уже было. Вот так посмотрите, и вы увидите другой вариант. Есть такое понятие «судьба планеты», ну или «правительство планеты». Мы под этим понимаем иногда абстрактные вещи, ну там, 100, 105, 10. А теперь давайте по-простому определим. Шестая раса – это раса 16-летних людей. Это судьба? Однозначно. Это провидение? Однозначно. Кто занимается провидением? Фа-Майтрея Метагалактики. Вспоминаем пророчество пятой расы. Майтрея поведет всех в челлендж, понятно, и переведет там в новую попку, поведет за собой. Так и получается. Майтрея определяет судьбу, Фа-Майтрея, определяя провидение, он фактически всех направляет на реализацию 16 лиц. Все. То есть это судьба. А судьба это когда вся планета строит природу так, лишь бы такие люди здесь жили. То есть уже не просто отец будет огонь давать, чтобы в них зашли, а теперь планета начинает. Потому что к отцу постепенно переходят какие люди? 32-летние. Изначально вышестоящий отец минимально универсумен. И чело восходит к отцу. А человек живет обычной жизнью планеты. Так вот, на планете должны появиться обычные люди, живущие обычной по 16-летней жизни. И занимаются этими людьми владыки природы планеты. Вообразите, вот за этот год этот переход состоялся. То есть мать планеты сейчас будет стимулировать каждого человека в человечестве стать 16-летним. Понятно, что это процесс не быстрый. Я не понимаю, как она это будет делать. Потому что до этого мы могли это снижать только синтезами ФА. И пока стандарта никто не отменял. Но она будет это стимулировать, чтобы это в человечестве рождалось и развивалось. Понятно, что у матери природные процессы более длительные, чем у нас с вами. У нас скорость отца, у нее медленный процесс. Но факт остается фактом. Если наши имеют синтезы ФА, их же там выкрутить все уже не от отца, а от матери. Чтобы они стали 16-летними. Она вас достанет. Знаете, как это, когда мы с женой боролись, у нас появился анекдот к концу. Демон к концу выбирать не может. Нырял куда? Под землю к мамке. Ну, нырял, боролся против нас, нырял так. Потом мамка вдруг перешла на нашу сторону. И как мы победили демонских глупостей? Они там на нас позажигают. Нет! Оттуда. Привет от мамы! Вернее, от нашей стражи, стоящей рядом с мамой. Она вошла в иерархию по отца Метагалактики. И вот кулачок вылетает обратно, а сверху наша команда чпок и искру к отцу. Это не по привычке, это раз к мамке спрятаться. Она их оттуда. Чистим материю называется. На преображение в человека. Так вот, некоторых пришлось так убить, а некоторые увидели процесс. Раз мамка желает, и пошли бриться. Я серьезно. Вот так смешно. Пошли снимать шкурки, рога и копыта. Контора закрылась. Они сдавали все, выходили потом. Выводила наша стража к отцу и просили у отца преображения человека. Это называется лучший из лучших. Ну, лучший из худших, если это наш вопрос. Но все равно лучше. И красненькие такие вот эти, красненькие. выходили из зала отца, это человек с красным оттенком. Это мы называем их побрежными. Ну, красный оттенок это еще и потому, что четвертая раса была с красным оттенком. Идите, посмотрите тоже вариант. И вот это на коже у них осталось. Это не от реакции кожи. Хотя, кто его знает, как их там раздевали. Я так не особо в этом участвовал, но пару раз видел. Это было смешно. Вот тоже, а теперь вообразите, демонов нет, маме развлекаться не с кем. Теперь пришли наша пятая раса. Маме папа дал задание, все 16-ричные. Наши бедные, мамка, защити, мы трехчастные, двухчастные. Она говорит, да, пожалуйста. Вы теперь 16-часные. Чпок, мы трехчастные. И генетика это накручивает. Я понимаю, что это видится как издевательство. Я, может быть, по-мужски показываю. Мама любит всех. Но вы помните, как мама воспитывает, если это строгая мама? И вот я вам сообщаю, мама планеты, она очень любящая. Но если ты выполняешь стандарты отца. А знаете, как я это узнал? Очень просто. Ее почему-то поставили служить по дочери метагалактики. Вначале я порадовался, а потом я шпугался. Потому что основная задача по дочери – это честное служение отцу. Если ты служишь нечестно даже в малости, эти дамы, которые там служат в управлении, в общем, измажут тебя везде, во всем. Главное, чтобы ты выполнял огонь отца. То есть там боевой отряд, там не просто так. Пришли и поболтали. Это не за прялками сидят. Там бешеная воля бегает. Изначально конкретная. Не забывайте, что Фадоч Метагалактики занимался изначальной волей. А сейчас изначальная воля у кого? Фа Майтрея. Естественно, Майтрея вводит в новую эпоху. Делает всех 16-ричными. А чело делает всех 32-ричными. В этом задача Майтрея и его изначальной воли. И вот мамка служит у Фа-матери Метагалактики, у Фа-дочери Метагалактики. И что получается? И получается, на нашей планете несет конкретность, изначальную конкретность. И еще и в ракурсе изначальной воли. Потому что дочь вначале занимался изначальной волей. Эффекты остались. При этом это любящая мамка. Ну, мы же так и изучали. Внешне любящая, а внутри волевая. А у дочери наоборот. Внешне волевая, а внутри любящая. В общем, залюбит до 16 лет. Вот в этот процесс. И вы не видите, что этот процесс передается матери планеты. И он не глобусный, а вся природа будет нацелена на организацию этого процесса. И многие, кто вот здесь 8 лет служит, лет 8, если бы мы такое сказали, покрутили бы у виска, потому что никто даже не верил, что природа меняться будет. 8 лет мы убеждали назад, что вообще, ребята, смотрите, у нас экология меняется, планета меняется. Да, это мы не видим. А теперь все об этом даже в новостях говорят, и это нормально. Она меняется, думают, как спасти теперь. Все думают, как спасти. 8 лет назад никто не думал. Все считали, что это их обманывает. Это не только я там. Другие тоже говорили с разных углов. Владыки говорили через разных чел. И они все обманывали. Теперь все опомнились. То же самое будет. Лет 8-10 пройдет, вы сейчас смотрите на меня удивленно. Мамка, будет всех заставлять? Да не будет она всех заставлять. На этому дала, этому дала. А этот не 16-ричный. Как дала? И пошел воспитываться. Она-то нас кормит на планете. Вот эта проблема тоже она постепенно вырастает. Я не знаю, как пятая раса становилась трехчастной. Долго и сложно. Но шестая раса будет быстрее становиться 16-часной. И это проблема. Увидели? Увидели. Нам надо эту проблему у себя решить быстро. Тогда за нами пойдут все остальные. Вот вообразите, вот это теперь судьба. Значит, вы сейчас познакомились с интересным процессом. Вначале нарабатывает отец. Строит четкую иерархию. Это закон проникновения. А потом то, что он построил, он передает кому? Матери. И то, что вначале принадлежало отцу, после этого начинает принадлежать матери. В данном случае матери планеты. Значит, часть синтеза, которую мы с вами изучали в предыдущие годы, начала переходить к матери планеты. Это не значит, что это из синтеза уходит. Но и огни нового рождения. Тем более рождение свыше с образом отца. Потому что без этого 16-летия не бывает. Правильно? И очень многие системные и аппаратные части 16-летия переходят в работу к матери метагалактики. Не заметили, что я начал говорить о том, что на планете действует иерархия изначально вышестоящая? Да? То есть на нашу планету действует 16 иерархий 16 солнечных систем. То есть фактически мать метагалактики, мать планеты имеет выбор из 16 иерархий. 16 на 64 умножить. Ну как минимум 1000. 960 там с чем? Под 1000. Под 1000 владык и владычиц и управителей основ, с кем контачит мать планеты. 16 на 64. 1000. И все они будут работать на то, чтобы на нашей планете стали 16-летними людьми. Потому что выражение иерархии Солнечной системы галактики нацелено на то же самое. Это стандарт для всей галактики. А фатис метагалактики заинтересован выразить слово изначально вышестоящего отца. А в этом слое ваш 16-летний человек. Сам фатис метагалактики видит часть изначального состоящего отца. И вот когда вот эту схему вы сложите, вы скажете, ну это просто схема. Для нас с вами это схема. А для Майтреи и матери это провидение. То есть провидение – это четкие схемы или четкие системы организации действия, которые сложили определенные иерархии. Да, мы говорим, там, Фатиас, Метагалактики, Аватар, ну, многие. Да? И когда это, да, и когда это сложилось, вот оно четко состоялось, и какой-то иерарх принял это к исполнению, ну, допустим, мать планеты приняла к исполнению. Всех надо постепенно подвести к фашистской личности. В этот момент, как только иерарх принял к исполнению, это стало провидением. Отсюда провидение. Это те законы, стандарты и условия, которые любой из иерархов. Иерархия – это и управитель основ, и мать планеты, она же не управитель основ, она мать планеты, да? Там, и фа-отец, не так главное. Просто как владыка целого проявления. Принимают за основу своей деятельности. А конец-то не отключил?
Включил.
Включил, да? А то здесь жарко.
Я думаю, что первый меньше сделать.
Чуть-чуть громче сделать его, чуть-чуть, чтобы там не замерзли. Но я здесь не вспотел от улицы. Увидели. И как только эти законы и стандарты утверждаются отцом или в иерархии, они составляют основу провидения. Поэтому фактически те стандарты синтеза, которые мы с вами изучали, законы воли, которые мы с вами изучали, в разных схемах применения, в разных связках, являются базой провидения. Тем более, само по себе провидение – это что? Матрицы головерсума, матрицы интеллекта и матрицы души. То есть душа, интеллект, головерсум. В синтезе, можно сказать, появляется провидение. Но любая матрица – это набор законов в информациях и ну, узловых связках. Значит, сама по себе провидение – это разные варианты набора законов, если взять дух и волю, набора стандартов, если взять огонь и синтез. Набором методов, даже методологии, если взять свет и мудрость, и набором правил, если взять энергию и любовь, в различных вариантах применения. В чем интерес провидения заключается именно в стыковке и в синтезе между собой. Чем интереснее состыковка правила и мудрость, методы и любовь, законы и любовь, или энергия и воля. Чувствуете, вот так тут. Тем интереснее провидение. То есть само провидение играет на деталях стандартов, законов, методов и правил. На гранях. Настоящее провидение идет не напропалую, а раньше говорили на острие меча. А я бы сейчас сказал, на грани возможного. Если ты не идешь на грани возможного, это не провидение. Ну, это такая линейная судьба, ты исполняешь то, что ты и так умеешь. А провидение — это когда ты складываешь какое-то новое выражение, изысканное, которого раньше не было. То есть делаешь то, сотворяешь фактически. Из синтеза стандартов, методов и правил сотворяешь какой-то новый путь, новую грань, новую возможность. И как только ты сотворяешь эту новую грань, ты становишься провидцем. Насотворявшись новые грани, ты начинаешь провидеть будущее. Потому что у тебя в голове начинает крутиться такая схема интересная. Ты вот из этого набора, который ты увидел сейчас у кого-то, можешь представить, как этот набор начинает двигаться и во что он превратится в будущее. И провидение будущего – это очень часто не просматривание, что будет за углом завтра, а умение быстро сообразить, заметьте, у провидения головерсу, интеллект и душа. Интеллект и головерсу. Это быстрая соображалка, максимально высокая, это выше разума. Это быстро сообразить, как из этого набора условий, стандартов, законов, правил, вот сложилось. Провидец должен увидеть, что сложилось, какой набор сложился, и как вот из этого набора, что состоится через какое время. Причем обычно в провидении ты видишь начало, вот он набор, и что состоится в конце из него. А середину, как это происходит, ты не видишь. Потому что посередине тут разные кусочки по-разному складываются. То есть провидец обычно видит пункт А и пункт Б, куда уже подошло. Посередине он фактически не видит. Поэтому даже не может объяснить, как это произойдет. Но если провидец силен головерсовым интеллектом и может видеть даже впечатывание, то, что складывается вот из этих наборов, он очень четко и однозначно предсказывает, что будет из этого. Но не факт, что это обязательно состоится. В этом проблема провидца. Почему? Потому что когда все вот это складывается, могут вмешаться, ну как мы говорим, третьи силы. Если это складывается чисто вот из пункта А в пункт Б, провидец попадает в точку. Ну как вот банка предсказала, курс потонет. Горожане Курска начали чуть ли не заикаться, потому что это единственное слово, которое встречается в мире, Курс. Единственный город в мире, который имеет название Курс, а у них воды там же.
Нет.
С горьким носом. Они в ужасе подумали, что она ошиблась. Пока не погибла атомная лодка, которая названа в честь этого города. Курс потонет. Но могли вмешаться события, даже с лодкой Курс, когда она не потонула. Там было два события при его подходе, когда сделали неправильный вывод. И пошли. Надо помогите. Ну, воля же военная. Пошли. Потонули. Могли спасти. Там не был вариант спасения. Все равно потонули. То есть вот вариант, когда силы вмешивались, ну, фактически никто не понял, о чем идет речь. И из пункта А правительство дошло до пункта Б. Но когда тот же американец этот, Кейси, предсказал какие-то события по планете, особенно связанные с государством, там, с войной, все силы начали вмешиваться. Раз он предсказал, у него большая вероятность событий, все начали это ждать и вмешиваться, чтобы отрицательные события не произошли. И есть другие люди, которые наделены с даром провидения. А дар провидения — это не только предсказать, а есть второй дар — остановить. А есть третий дар — перестроить. Помните, знаменитый перестройку? Да, это дар провидения. Сейчас это легко уже говорить, это дар провидения. Это не значит, что этот человек провидел, что будет. Но он сложил или ему впечатали в голове, что должно быть. Помните знаменитое пятно на голове? Что это значит? Для умных людей значило, что ему в голову что-то печатали исполнить. Это пятно судьбы. Значит, ему впечатали какое-то провидение, что могло бы быть, если бы. В итоге третий вариант перестройки. остановить нельзя, надо перестроить то, что происходит. Ведь в принципе обоснования перестройки до сих пор нет. Но перестройка и перестройка, все перестраиваем. Вот все перестраиваем, зачем, не понятно. Я понимаю, там экономика перестраивалась, идеология перестраивалась, все, но до сих пор непонятно, как и куда перестраивалась. То есть задача была включить силы провидения на изменение той ситуации, в которой мы оказались. Все. И фактически мы начали выходить из этого. Поэтому есть три силы провидения, известные сейчас. Рождается четвертая. Первая сила, когда ты видишь. И все циклятся на ней. Ну, это сила матери. Пункт А, пункт Б. И ты видишь, что будет. Или что должно быть. Вторая сила провидения. Сила изменений. Это когда влияют, чтобы изменить. Сила остановки. Это силы сына. То есть у сына есть методы разных применений. И когда складываются законы, правила, там, стандарты, вопрос, какой метод в этот момент будет работать. Ведь можно сложить разными методами и получить разные последствия. Ой, самый пример простой, это в нашей науке. От позиции наблюдателя зависят итоги научного опыта. Это знаменитое преодоление методом. То есть, если один профессор не согласен с этими выводами, то даже идеально строя по методике это научное исследование, он получит отрицательный результат. Проверялось, просто проверялось. Другой профессор согласен с этим выводом, делает точно такое же исследование, по точно такой же методике, результат положительный. То есть методики, аппараты, методы исследования одинаковые, результат разный. Вот это называется, когда силы действия, да, или силы противодействия, методами преображают провидческие показатели. Вот это действие сына. И сын – это тот, кто действием преодолевает. Вот действием преодолеть. В итоге в ученичестве есть такое правило – никогда окончать на сроках не рассказывать. Почему? Как только ты начинаешь обосновывать сроки, еще вариант. Не публикуй, пока не сложилось. Как только ты заранее опубликовал и начал радоваться, включаются силы противодействия. Любые, которые ты не знаешь, потому что опубликованное слово – это факт. И оно автоматически на тебя включает другие силы. Все. И очень часто результат становится прямо противоположным тому, что ты сказал. Вот это, кстати, правительство. Это сила противодействия и противодействия. И происходит это методами сына. Сложили? Сложили. А третий вариант это озвучить. Перестройка. То есть в чем дочь перестраивается? Есть воля отца на любое событие. Дочь несет волю отца и закон. Ну, знаете, как в юриспруденции. Что делают юристы? Ну, для массы народа закон – это что дышло, куда повернешь, что вышло. Это грубое сознание. У юристов закон неизменен, правильный, но есть нюанс. На грани закона. То есть, когда ты изучаешь несколько законов, то в сложении нескольких законов появляются нюансы, детали. А ведь отец всегда проверяет на мелочах. А значит, действие перестройки происходило на нюансах. На деталях. На нюансах, которые не может никто заметить. Но этот нюанс по чуть-чуть поддавливает и меняет все события. Эти законы очень хорошо известны в физике. Знаете, когда машина летит по инерции, не надо сильно давить на нее, чтобы она повернула. Надо слегка подтолкнуть. И эффект будет намного сильнее. И вот, допустим, полицию американскую, да и нашу, но наша мало где пользуется, человек останавливает вешено несущиеся машины. Они едут, выстраиваются, и скорость такая же, все. И чуть-чуть в нужную точку прикасаются.
не бьют ваши копытой.
Поэтому прикасаются. Маленькая дополнительная инерция создает инерционные силы бешено несущейся машины, что начинает вертеть буквально по и останавливается в обочине. Все. Не толчок, а вот именно прикосновение. Потому что при большой мощи сил несущихся машин прикосновение создает дополнительную инерцию. Это перестройка. То есть перестройка – это использование инерционных сил, использование нюансов, использование деталей, разновариативно, для достижения иных результатов. Фактически из этого выросло вот такое знаменитое кунг-фу. Кунг-фу – это метод, когда на тебя нападают, ты не отвечаешь на нападение, а используешь силу нападающего, чтобы его привести в чувство, так скажем. Тот много бьется, ты уворачиваешься, пока он не выдохнет, а уворачиваешь, ты давишь на нюансы, которые не западают, не замечает нападающего. И когда ты воздействуешь на нюансы, а он пытается еще сильнее на тебя всей массой, а ты на нюансы, то в конечном счете нюансы. Этот человек выдыхается, и ты его поражаешь. То есть ты перестроил его нюансы. Вот это знаменитое кунг-фу, это в принципе метод дочери. Все, кто занимается кунг-фу, фактически занимаются дочерью. Или перестройками от дочери, перестройками боли. И вот эта активация очень серьезно влияет на нас. Увидели. Теперь вообразите, у вас идет жизнь. У вас идет некая ситуация. Вам не нравится, нехорошая, отрицательная или положительная, вы хотите из нее выкарабкаться. Что нужно? Если вы линейно бьете, что так надо это там преодолеть, вы уже ошиблись. Судьба вас не помилует. Хотя вы понимаете, что там тупик, и судьба вас затянет. Чтобы выпутаться из отрицательной судьбы, надо включать нюансы. Детали. Понятно. И вот, поддавливая по чуть-чуть на нюансы, ты перестраиваешься. Или другой вариант, если у тебя сообразительность хватит, включить другой метод. Ну, самый простой. Ты идешь на ужасную ситуацию общения с начальником. Знаешь, что сейчас будет нагоняет, крик, все такое. Ты переходишь в четвертое присутствие. Включаешь синтезобраз, который бежит впереди тебя в кабинет. Включаешь ментальное выражение всего. Семантическое не надо, разгорится, еще раз палиться. А ментальное. Вспоминаешь, что на ментале находится рай. И утверждаешь, что входя в ментальном состоянии в кабинете, ты попадаешь в рай. Дальше вы увидите. Это метод. Вы в каком присутствии заходите к начальнику? Вот в том он вам и отвечает. Если распалился астрально, а ты зашел ментально, а синтезобраз заранее прибежал и его настроил на ментал, он не контактил с начальником. Закон свободы воли. Спасибо, точно. Это неправильно. Он просто посидел в кабинете, ну, стол же большой, на совещании ты идешь к нему, просто синтезобраз заранее побежал в место. Но уже фиксировал ментальность на себя. Создавал вокруг себя не астрально-ментальное поле. Астрально-ментальное смешалось. Говорить о том, что нагоняя не будет нельзя, но он будет в совсем другом рамках. Метод. Метод. Ну, простой метод. Вот такими методами, зная синтез, можно перестроить разные ситуации. Если ты нашел метод, ты сразу выкрутился. Если не нашел, ты не выкрутился. Вот это называется, когда говорят «выкрутился», это человек не выкрутился в буквальном смысле слова, а он владеет или нашел метод, применив который ситуация поменялась. Это правильно. И вот это вариант сына. Ну, вариант матери понятный. Вот там, выкидывают в пункт Б, включается в стенку. Если бы сильно заснули, наступает полный результат. Правильно, если бы умный, он бы выходит. Результат остается другим. То есть, это тоже правильно, это линейно, оно тоже нужно, потому что очень много линейных людей. И чтобы их научить, надо их довести из пункта А в пункт Б. Однажды я попал в ситуацию правительства. тут, там, слегка закружилась голова. Я понял, что идет какой-то воздействие. Потому что воздействующих нет. Я не понял, что произошло, это потом я понял. Я понял, что включилось проведение. Судьба включилась. То есть сложились вот все методы. Едешь на машине, но у тебя полное ощущение, что там ехать нельзя, надо где-то ехать. Вот ездишь по разным этим местам, выкручиваясь по дороге. Думаешь, что я здесь мотаюсь? Ну, вроде бы надо. Вроде бы ты объезжаешь чуть ли не пробку, все, чувствуешь, что надо ездить. И потом в один момент я вдруг увидел аварию и успел среагировать. Авария не произошла. Вот провидение вело меня по всем закоулкам. Искало, где бы меня применить. То есть, где найти ситуацию, чтобы в меня вперлись или я вперлись. Просто я уже понял, что меня водят. Я понял, что меня ведут силы провидения. Я начал переключаться в этом состоянии на иное состояние. Ну, там шестерка управляет тройкой, то есть надо входить в истину и выяснять, что происходит. И пережигать это огнем. Но это тоже вариант, когда если ты владеешь огнем истины, то истина управляет провидением. То есть провидение – это результат действия сил истины. Если ты в истине, провидение тебя затрагивает только тогда, когда ты сам залетел на стул. Или попал настолько, что тебе нужно обязательно отработать. Если ты включаешься в истину, отработать можно и словом. Не обязательно бить машину до кредитного. Ты выходишь и говоришь, извините, сейчас исправлю. И в этот момент сила начинает прекращать действовать, и ты уже видишь ситуацию, в которую должен был попасть. Потом мы выехали на ту трассу, где мы якобы лежали. Трасса совершенно свободная. Что там вбилось в голову, что надо бежать по разным закоулкам? Искать ту машину, которая чуть ли нас не врезалась, я не знаю. Но вот пошло в голову, что там все видно. И пошел по левому, называется. А не как привык по свободной трассе. Вот это силы провидения. Они вас доводят, линейные силы, первые, до той точки, где должно произойти. Если ты видишь, надо жить спонтанно, надо жить нелинейно, надо уметь ходить по иным переулкам. Но если ты имеешь собственную свободу воли и, грубо говоря, собственную жизнь, когда ты туда идешь, а когда чувствуешь, что тебя ведут, есть судьба, которую надо исполнить. И вот здесь от тебя зависит, как ты ее исполнишь. Есть неприятная судьба, есть приятная судьба. То есть у нас есть накопление записи духа и мудрости, где их надо исполнить. Так вообразите, у вас дхарма. Просто дхарма все. Что дхарма делает? Ничего, я только исполню. Вопрос как? Исполнение зависит от нюанса. Чем крупнее нюанс, тем обиднее исполнителям. Чем утонченнее нюанс, чем приятнее детали, тем интереснее выходить из дхармы. А если эти детали на грани фола, ну, на грани возможного, на грани, ты вообще балдишь от того, что такая судьба попалась тебе в руки. У тебя просыпается интерес к жизни, и ты на этой грани, как живешь. И тогда провидение создает интерес к жизни. Потому что если бы ты просто жил, и ничего в тебе не задействовал, тебе бы не было интересно. Ты бы скучал. Если бы ты не попадал в странные ситуации, иногда их можно назвать по-другому, плюсовые и минусовые, жизни бы не было. Что вы вспоминаете по жизни? Когда, ах, как вы выкрутились, а могло бы быть. Вот это вы всегда вспомните. А когда вы просто сидели на лекции, и ах, ничего не было, ну, сидела. Что ты вчера делала? Ну, не знаю. Сидела, ходила, жила. А что ты вчера делала? Ох, как вчера зашла в магазин. Уже есть что вспоминать? Ну там, как кошелек вытаскивали, я поймала за руку, глаза посмотрела, а он убежал. Она даже в фильме не, он сам сказал. Выставьте глаза той женщины. Просто судьба. Она посмотрела на него. Так, как на свою судьбу. Руку ж подал. Понял, что тут не важно, конечно, на жизнь посадить. Вопрос же, как посмотреть? Вопрос нюанса. Все? Смылся? Вот эта грань. И вот смотрите, идет игра дочери и матери. Идет линейность и нелинейность через применение каких-то методов и действенных возможностей. Заканчивается все четверицей, отцом. Страшное слово, правитель. Если ты правильно сложил методы, стандарты, там, правила, закон, ты можешь это исполнить. Все же, отец? Все же. Ведь Господь неисповедимый. Вы закон знаете? Веселье часто. Пути Господи неисповедимы. Точно. Если ты правильно сложил неисповедимость пути, ты этот путь имеешь право пройти. Более того, отец будет на твоей стороне. Почему? Потому что все остальные пути ему уже скучны. А если ты сложил как-то по-другому, видишь по-новому, и у тебя может получиться. Знаете, какая-то тысяча? Да пожалуйста. И вот здесь вопрос, где поставить точку. Да, пожалуйста. Или да, пожалуйста, точка. Когда меня одесситы учили, как отвечать от доски девушки и мужчины. Девушка, можно с вами познакомиться? Да, пожалуйста. Все. И ты не знаешь, что он не обидит. Это у них очень распространенно. Кстати, они именно так отвечают. Не-не, это... Мы на синтезе однажды просто проверили, подошли и познакомились. Реакция была у меня, да, пожалуйста. Когда она увидела наши сияющие глаза, она врубилась, что мы сделали. Деска обещала. Начала сильно смеяться. Ну, понятно, не знакомились, но предлагали работу в синтезе, да, пожалуйста. Четко падает. Я говорю, что ты будешь после этого исполнять? Нам уже пошли другие. То есть вот это состояние провидения отца. И настоящий путь отца. Это когда вы сами сложили свое провидение. Вот эти четвертые. Неисповедимостью путей, Господь. То есть когда вы создали исповедимый путь, фактически сложили то, что отец многим предлагал, или какие-то пути там от отца бьются, но должен увидеть это, сложить, войти и состояться. При этом самое интересное на исповедимом пути есть такой один интересный факт. Перед тем, как наступает исповедимый путь, надо фактически от него отказаться. Это подсказка. Ну, у философии Советского Союза, так называемый отеческий, был знаменитый закон отрицания отрицания. Очень правильный, кстати, закон, и сейчас там философы спорят. Я считаю, что это был правильный закон, и он из древних законов философии. Почему? Чтобы войти в новый путь, ты должен отрицать старый. Но видя новый, ты до конца старый уже отрицать не можешь. Значит, должен остановиться перед новым путем, фактически от него отказаться, то есть отойти в сторону, чтобы окинуть взглядом. А стоит ли? Чтобы окинуть взглядом, стоит ли идти, надо его что? Отрицать. Сказать, да может быть, он не умный. Ну, а не пошел в голову. Ну, только это надо не грубо, не в левой форме, а вот от всей души. Вот. От всей души взять, отойти и вот страница. И посмотреть, притянется ли этот путь к тебе. Не ты к нему, ты вошел, а он к тебе. Если этот путь к тебе притягивается, вот тогда ты обязан его исполнить. Этот путь становится исповедимым. Из неисповедимых становится исповедимым. Почему? Мы люди привязчивые и увлекающиеся. Соответственно, если мы нашли какой-то новый путь, новый интерес, сложили чего-то, мы уже к этому привязались, и нам хочется в это нырнуть и полностью в этом быть. То, что мы считаем, что мы увидели так, как мы увидели, увидели правильно. А надо в этот момент, увидев, отстраниться. И чем сильнее нас заинтересовало, тем сильнее мы должны отстраниться. Знаете, это ну, вначале по Пушкину, потом Адаму. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся. Все. Это и есть. Отрицание. Он отстранился. Но я думаю, этот Ловелас знал, что говорил. Поэтому это на его опыте однозначно. Поэтому, когда ты видишь возможность, но отстраняешься, особенно если ты делаешь искусственно, ты наоборот притягиваешь, а не отталкиваешь. Отталкиваешься тем, что прилипаешь. Это по Пушкину. Ну, а для дам, чтобы было тоже приятно. Если дама хочет познакомиться, она делает все, чтобы ты ее заметил, но при этом что? Понял, это же тебя послали. Если ты по-настоящему понял, что тебя послали, считай, что нужно знакомиться. Если ты же не познакомился, ты нарушаешь законы провидения, тогда за даму судьба тебе обещает. Куда он пропустил? Знакомство. Знакомство это не значит о каких-то результатах. Это вот неисповедимый пути Господня, когда ты знакомишься и включаешься, но не обязательно есть путь и результат пути или взаимодействия. Ты знакомишься и ты включаешь события в ряд возможных. Знаете, судьба начинается или проведение не с того, что ты вошел, не вошел и тебе прислали, а из того, что ты включил в ряд возможных событий то, что происходит. Есть такое хорошее слово «допустил». Если учесть, что «до» – это условие слова отца, «опустил», ну понятно, «пустил», то это когда ты впустил это условие в те события, которыми ты живешь. А потом ты смотришь результаты этих событий. Прикол. У нас там в определенном углу выросла трава. Ну, я должен был просить, там можно все это было сделать. А у меня проверка, идет массовое воздействие, у меня начинается невосприятие, как аллергия. Ну, повод я видел. Подхожу к траве, грязь полно, проверка полно, чихает. Неделю так отстранялся. Я допустил, что надо, отстранился на неделю. Некогда. Ну, организм не перерабатывает. Вчера сидим ночью, стук в ворот. Не понял. Нам обычно никто не стучат, все по звонку кричат. Стук в ворот. Вышел, спрашиваю, кто? Кричат. Выхожу. Стоят два брата акробата, строители в прошлом году. У них нет работы. Ну, долго будет. Можно подработать. Если бы я неделю не отстранялся, и на меня жена не смотрела очень внимательно. Понятно. А там у них встречи, пересечения сейчас, то есть идет работа с другими домами, так ну, неудобно въехать в Адора, там кусок травы тащить. Ну там, хорошо вырос. Высоко. Понятно. Надо следить хозяину, а хозяин не может, он у него дело не проработал. И тут, да, помощь пришла, естественно, ребята, коса, вот он так, и все. У нас смотрят, ну и зачем? Что, выкрутился? Я говорю, это ложник. Мне-то проверять надо. А ребята пришли проверены, одного знаю, второй с ним, то есть работал отлично, все без вопросов. Ну, подработать им, чтобы они поели, а мне, чтобы я проверил. Сосед на меня так смотрел, что? Нанял? Я говорю, нет, сами пришли, и помогаю поужинать. Судьба. Если бы я не отстранился на недельку, сам бы это выкусил. Когда ты не сразу бросаешься на амбразуру, все равно твой город это сделаешь. Но у тебя там то-то, после синтеза надо скачаться, то ты в чистке у отца стоишь, ты не можешь в это влезть. То есть есть грань какая-то, да, где ты должен прийти в норму и все-таки все это сделать. Но ты отстраняешься, у тебя масса работы, другой, ты там другую исполняешь работу. Вот это ты отстранился. Вот мне показали, как это действует. Неделя. Ну, вчера вечером все выкрасили, там все. Хорошо? Все красиво. И на ближайший месяц мы от этого опять свободны. Трава растет. Кто имеет свой участок, тот знает, трава всегда растет. Хотя есть, а что не надо сажать, это сама вырастет. То, что надо сажать, оно со сложностью вырастет. То, что не надо, оно само вырастет. Главное большое, мы проверяем. И быстро. Ну, само собой. Лучше всех растет трава. Правда, если бы мы ей питались, это было бы самое лучшее. А так как мы ей не питаемся, это невыгодно. Все остальное растет бедно. Ладно. Ну да, она бы сделала. Да, это как зеленые яблоки на дереве. Они уже съели. Они были вчера. Все. Вот четыре метода проведения. Ну, не метода, извините, я по-своему скажу. Да? Четыре варианта проведения. Четвертое, это когда ты допустил, вот этот неисповедимый путь Господень. Когда ты допускаешь возможность иных путей. Но, кстати, в четвертом варианте есть очень важный изыск. Допуская четвертый путь, ты должен, первое, ни в коем случае допустить ни влияния на другого человека, то есть нарушить свободу воли. Даже чуть-чуть, знаете, такое, вот до конца. Вы вдвоем, вы втроем, вы вчетвером должны, ну, буквально, то есть, на рамках. То есть, все должны быть согласны, то есть, все должны допустить это. Насилие в убеге ты или другой нельзя. Почему? Потому что воля сейчас за дочерью. Где включается предыдущий вариант, где уже начинается набор законов и перестройка на нюансах твоей ситуации, ситуации другого человека, и ты входишь в перестройку жизни. Иногда перестройка жизни не нужна, потому что ты уже и так исполняешь волю отца, ты уже и так живешь этим исполнением. И если получается перестройка, очень часто бывает плохо. Как исполнять путь, но не перестраивать? Так и допущение. Вот эти условия. Синтез этих условий на нюансы. Ведь многие не хотят менять что-то по жизни, то есть перестраивать, но ищут в жизни интерес. Ищут условия. И вот этот четвертый вариант, когда вы ищете интерес, это вариант от отца. Это допущение новых условий и поиск их, сложение исповедимого пути. Именно сложение там, вашими мозгами, вашими возможностями, вашими условиями. Или видение, что вот из этого маленького пунктика может сложиться неисповедимый, но приятный путь Господень. Видите? Вот это видение этого пунктика. Или видение, что из этого не может сложиться ничего. И нельзя не только начинать, а вообще встряпываться туда. Вот таким нехорошим, знаете, хорошим словом. Старым словом. Вот это тоже четвертый путь, потому что есть мелкое условие, когда не прикасаться. Вот даже такой доклады, не прикасаться, не участвовать, не быть в этом, ни в коей мере. Это состояние не прикасаться, не фиксироваться, не быть в этом. Это и есть, понятно, сложение каких-то иных ситуаций, каких-то иных возможностей, каких-то иных действий. Уйдет.
Отличить будет не прикасаться иногда от простуления?
Ну да, отличить не прикасаться от простуления. Есть такой моментик. Лень – это от матери. Это вот первый путь проведения. То есть пункт А, пункт Б. Не хочу. И тогда тебя судьба в нужный момент. И ты сам там оказался. То есть ты не хочу. Сложится так, что тебя впаяли, и ты там оказался. Это от мамки. И лень оттуда. А когда ты живешь интересом, знаешь, когда ты устал от своих путей, и ты ищешь неисповедимый путь, путь на интерес. Путь на интриге, путь на неожиданном варианте. И ты ждешь этот неожиданный вариант, и вот он выпадает. Все. И вот этот вариант, он совсем уже по-другому. вариант неисповедимых путей расходов. Перемещая участвовать между городами Украины на поездах. Еду из Одессы в СССР. Надо было выспаться, завтра Киев, это все. Покупаю билет, все. Покупает билеты ведущая фата, дама. Ну, фиксил, что дама купила. Но она там не купила. Приходим в поезд. Ну, я сел, меня провожает дама, ведущий дом. Заходит муж с дамой, жену провожает. Где что делать? Вся семья, все любят себя показывают. Он вначале думал, да, мы едем. Когда он увидел, что я еду. Мы сидим втроем, смеемся, мы пошли на улицу. В общем, он проводников всех поднял. В общем, чтобы дама его доехала правильно. Нет, это не значит, что я ее бы ужалил или что-то это. Или вообще трогал бы. Я был такой уставший, что у меня фиолетово было. Дама, не дама. Лег и ушел, называется. Владыком. Ну, муж увидел мужчину. Ну, купе с его. А девушка там именно вот как раз. Глаза во все стороны бегали. Она ехала отдыхать от мужа. Это было сразу видно. Вообще ревнивый муж, он ее впечатал. И она уже ждала, когда вырваться. Единственное, не повезло, что он проводит в купе. Или я рано зашел. Это ситуация, интрига. И вот ты... Участвовать, не участвовать в интриге, не, пошли на улицу, не участвовать, лучше вообще не участвовать. Все, ее переселили, я один ехал в купе, это самое. Я сказал спасибо этому мужчине. Уже неизвестно, как бы она бегала в поисках творческих развлечений. Так что пути Господи необходимы. Надо было отстраниться, чтобы тебе предоставить все купе в распоряжение. Он оплатил, чтобы ее принял. Ну и фактически я остался этим. Повезло так повезло. Главное, как это, правильно это смотреть. Все. Нюанс. И ты вот смотришь, как на это включиться, смотришь, как в этом участвовать, как в этом взаимодействовать. И стоит ли в этом взаимодействовать. Можно отстраниться, тебе самому целую подарок. Вот это тоже допущение. Вот это реальное действие правительства. Я понимаю, что мы будем ждать там какие-то схемы, какие-то голограммы. Да, есть сфера, да. Мы завтра об этом поговорим. Сегодня не та тема, чтобы об этом говорить. Мы не в том огне. Да? То есть определенная, ну как бы взгляд на правительство, определенная структура правительства. Но это уже, знаете, это когда внутри вас это происходит, это вертится внутри вас, и вы от этого зависите. А самое провидение – это вот эти четыре условия. Они и внутренние, и внешние. Ну, давай так. Какой бы путь вы допустили, а какой бы нет? Ведь это зависит от ваших записей, ну, мы говорим, накопление, от ваших вариаций, от ваших связок. И то, что один допустит, другой даже не заметит. То, куда войдет один, другой пройдет и скажет, так ничего не было. Вспомните 12 стульев. Два знаменитых героя. Что делал Остап, что делал его подручный. То, что замечал Остап, подручный в упор не видел. То, что видел подручный, Остап не замечал. Остап видел женщин для стульев. Подручный видел женщин, забывая стульев. Но он же приехал за нами. Увидели, да? В итоге мы начинаем интрижку. И смотрим, как Остап там, мадам приготовляет, или там еще сколько мадам заигрывает. Или как в ресторан молодую девушку ведет наш отъявленный папесник. Все. То есть вот и построено на интриге. Почему нам интересно смотреть этот сюжет? Потому что в этот момент они сами строят свои отношения с своей судьбой. И книга гениальна только в том, что она описывает четвертый тип провидения. Когда ты сам складываешь то, что тебе нужно. Единственное, Остап просчитался, мне было жалко, что он погиб. Я посмотрел, где же он просчитался. В тот момент, когда начал этот пакостить ему, надо было товарища отпускать. причем на все четыре стороны. То есть надо уметь вовремя расстаться. Потому что есть грань пакости. А Остап по доброте душевной решил вытащить товарища и не выдержал в итоге Остапа подвел невнимательно, со всеми был внимательным, с близкими был невнимательным. Как идет переключение с четвертого на первый этап? На линейный, на материнский этап. Невнимательность к мелочам вблизи тебя. Потому что когда ты допускаешь крупные условия, ты играешь на большом интересе, на интриге, ты начинаешь забывать мелочи рядом с тобой. И на этих мелочах начинаешь расщелкивать. И тебя сносит путь матери, который вполне или нет, не то. Тебя постучали по лбу. Если замечать нюансы, то в самый последний момент, когда включается или нет, ты включаешь новый метод и выкручиваешься. Или новые нюансы и перестраиваешься. То есть ты должен уметь осознанно уйти от линейного метода. Линейный метод – это самое грубое проведение. Знаете, как в Советском Союзе? Поступил на службу, на завод, вышел на пенсию с этого завода – настоящий человек. Ой, все настоящим линейным человеком. Все, в итоге годами воспитывались люди, которые что? Ленятся. И во привыкли линейно получать зарплату, ничего не делать, получать зарплату, ничего не делать. Грянула перестройка, и эти люди не могли перестроиться психологического, потому что они привыкли к воспроизводству одного и того же. К линейности судьбы, к линейности действий. И когда приучают к линейности действий, фактически, еще вариант. Четвертый вариант, интрига. Ты включил в неисповедимый путь. Неисповедимый, 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 как становится исповедимым. Ты привык к этому действию. Как только ты начинаешь привыкать к этому действию, включается первое видение, начинается пункт А. Как только ты привык и привязался к действию, начинает нарастать пункт А, и готовься, что тебя потащит в пункт Б. Поэтому даже когда ты интересуешься тем процессом, в котором участвуешь, но чувствуешь, что ты привязываешься, надо вспомнить завет Будды, бойтесь привязывать. И искать обходные маневры. Тут же спускаться на перестройку нюансов, деталей. Тут же спускаться на изменение методов действия. Включать другие методы. Иначе включится линейный вариант. И ты впаяешься. Что такое линейный вариант? Очень просто звучит. Заболел. Любая болезнь. Любая. Это линейный вариант проведения. Первый. Это из пункта А, где ты заболел. Тебя за уши тянут в пункт Б, где тебе надо впаять по полному порядку. И если ты заболел, ты однозначно синтезировал с несколько линейных путей, из которых что сделал? Не выбрался. У нас есть такое с ведущими синтеза, у нас есть такое с ведущими огня, которые вот очищаются после синтеза, и иногда не успевают выбраться. Остается осадок, остается остаток. Мы это не замечаем. Копится раз, копится два, копится три. Очень часто чело или ведущий подходит, подсказывает. Ну ты посмотри, у тебя лучше потому. Я чищу все отца каждый день. Вопрос же не то, что ты чистишься каждый день, а вопрос, как ты чистишься. Чем ты чистишься. А самый интересный вопрос, от чего ты чистишься. Ведь если ты чистишься от... Там накопление после синтеза, вот сейчас синтез закончится, я пойду к концу чиститься. Но я чищусь от накоплений группы, которые повесились на меня как ведущего. То есть я чищусь от грязи для продолжения синтеза завтра. Это же не значит, что я чищу свое здоровье. Или очищаю свои органы, чтобы оздоровиться. У меня однозначная чистка после синтеза и от грязи, которую я собрал как ведущий, чтобы группа преодолела и взяла рубеж 27 синтез. Все! И отец очень конкретен. Ты вышел, можно включить чистку после первого дня 27 синтеза? Можно, включаю. Все. На другое это не влияет. А мы считаем, что если мы стоим у чистки отца, то чистится все. Все линейный вариант. Раз не почистился, два не почистился, сапу. Попробуйте. Вопрос. А если на грязь группы включились твои накопления? Ну, положительно, отрицательно, всякие записи. Вспыхнули на них. Связались с частью накопления группы. Ты уверен, что ты их очистишь? Если ты очищаешься от накоплений группы, но свои накопления при этом не трогаешь. И за нюансы, вроде бы дочеринские нюансы, раз не дочистился, два, три не дочистился, включается линейный вариант матрицы. Несколько раз не дочистился, тебя потащило в неадекватное выражение. Раз допустил нюанс, вроде бы все выкрутишься, второй нюанс вроде бы выкрутился, третий вроде бы выкрутился, четвертый. А это тебя крутят по нюансам, чтобы поставить на линейный путь, чтобы ты закончил в той стеночке. И вот это копится. Вначале в методах, в деталях метода, потом в нюансах, все. И в какой-то момент это схлопывается и срабатывает линейный путь, и ты бежишь по линейности. Как мы тут без линейности? Но опять применение метода. Перестроиться по присутствиям, по проявлениям, войти в иные дома отца. Вот пример. Перестроить. Еще один вариант. Вы крутасика. Вы бежите линейно, вы понимаете, что вы заболеваете. Что нужно делать? С домом отца, если сказать. Что можно сделать с домом отца, чтобы вы не заболели? Хотя голова может захрипеть.
Стяжать
условия. Ну, это понятно. Стяжать условия, это и так понятно. Все уже поняли, что это делать не надо. Не надо это делать. Это опасно, кстати. Стяжая условия на свое заболевшее состояние, ты стяжаешь их по подобию. Значит, условия могут и выводить тебя, но выводить как? Вначале заболел, потом выжил. Да? Тоже вариант. Ну, чтобы быстрее вышло, надо заболеть быстро и ярко, чтобы быстрее вышло. Тоже условие. Вариант, вариант. Поэтому условия опасны. Что можно сделать не опасное, но фактически ставящее тут же, отрубающее часть болезни? Сразу не выйдешь, но хотя бы не будешь болеть вот какое-то время, пока не придумаешь, как выйти. Ответ простой. Перейти в другой дом отца. Думаете, что я сказал? Ну, ты в доме отца определенный 16-летний. Ты заболел. То есть заболело тело, несущее синтез, ну, пускай четверка 16-летний. Это синтез присутственное четверичное тело, где 4 16-летние на твоей физике отражают 4 своих дома отца. Ты добавил 5-й. В 5-м доме отца явно другие условия. И ты перешел из 4-го дома отца, в котором ты заболеваешь, в 5-й. Ты тут сказал, ух ты, пришел, домой ты родненький, наконец-то пришел, я по тебе соскучился. И 4-й дом отца, да ты не трогай моего родного, наконец-то до меня дошел. Конечно, тяжело. Но если тебе этого мало, перешел в 6-й дом отца, в 7-й дом отца, в 8-й дом отца. Не важно, какие условия там. В каждом доме отца все сильнее и сильнее идут тяжелые условия, все мощнее условия, легкие условия, разные условия, но они другие, чем в том, где ты заболел. А так как на каждый дом отца ориентируется другое тело, твое заболевшее тело ориентировалось на твой 4-й дом отца, на 5-й дом отца уже ориентируется 5-е тело, но оно ведь не заболело. На 6-й дом отца ориентируется 6-е тело, но оно тоже не болело. 6 тел. 8. Ну, 4 на 4. 4 болеют, 4 здоровы. Уже у меня еще 7 чувств. 12. 3 болеют. Ну, понятно. И так можно удалить болезнь. Количество здоровых. 16. Включи все, она до колен. И тогда ты уже можешь не выкручивать. И мозги соображают, и сердце можно вести. И ты не отвлекаешься на мелочи. Вариант? Вариант. Только, но здесь есть одно маленькое но. Полезное но. Ты должен согласиться на те условия, которые ты дома отца тебе притащит. Раз ты заболел от тех условий, которые есть вокруг тебя. впитывая новые дома отца, они включают вокруг тебя новые условия. Семантические, атмические, ну смотря какой дом включили. Ты должен согласиться, что новые условия пробуждать тебя будут от болезни. И волю давать от болезни. Понятно, и семантику включать от болезни. Встраивать в тебя новые матрицы от болезни. Если ты согласился, тогда вообще болезни может не быть. Вариант? Вариант. В итоге провидение построено на чем? На активной и быстрой соображалке. На очень активной. И на очень быстрой. Знаешь, иногда на доли секунды появляется ситуация, ее надо сделать здесь, сейчас и сегодня. Завтра не просто будет поздно, а завтра эта ситуация уже не повторится никогда. Потому что провидение другого шанса не даст. Я думаю, каждый из нас помнит, а я помню ситуацию, где провидение нам подводило возможность, а мы ее упустили. Потом локти, там пятки, грызем. Но ситуация уже не повторяется. Даже если хотел бы вернуться, она не повторяется. Потому что провидение складывалось один раз и надо на всю жизнь. Я там сознательно помню несколько ситуаций, которые я бы сейчас и тогда бы несколько лет назад, уже потом через год сделал бы по-другому. Есть ситуации, которые через два дня сделал бы уже по-другому. Она уже произошла. Все. И ты пошел по другому набору правительских свойств. А этот другой набор завел тебя в совсем другую судьбу, в совсем другое проявление. Поэтому здесь вопрос ловить. Знаете, ловить сейчас, ловить всегда. Вот в тот момент, когда это нужно. И больше никогда. Других моментов не будет. И быть готовым к этому. Причем, что бы тебе ни стоило, если ты чувствуешь, что это провидение судьба, если ты вожжёшься этой силой, ты не бойся в это входить. Самый тупой вопрос провидения. А что будет потом? Как только вы думаете об этом, вы не в провидении. Это разум. Провидение 27, разум 6. Понятно, разница, да? Все. Этим вопросом провидение убивается. Иногда даже убегает от вас и говорит, да пошел. В общем, отправляет тебя к праотцам. И говорит, я к тебе в ближайшие 5 лет опять не приду. Разбирайся. Что бы там было, и стой сам как там. И 5 лет ты ходишь, и разбираешься тут. Ну, учишься, а пройди, говорит, вот, издевайся, издевайся. Занимайся своим разумом, спроси, понимаешь ли, как бы чего ни вышло. Должно выйти. И должно выйти. Все, что выйдет, то и выйдет. И хорошо, что выйдет. И ты должен быть готов, что вышло. Ну и ладно, ну вышло и ладно. Как ничего не было. Так это же неинтересно жить, если ничего не было. Мы вспоминаем то, что было, а никогда ничего не было. То, что ничего не было, мы стараемся не вспоминать. Уже это не жизнь. Помните, как в грузинском анекдоте на кладбище? 1910-й, 2000-й жил полгода. 1915-й, 2010-й, жил один год. Как жил один год? Ну, это вот когда он жил, от всей души жил. А все остальное время он готовился к этому. Так и у нас. Мы стараемся жить в провидении, когда вот когда-нибудь будет. А сейчас подкатывают условия, бери, делай. Нет, ну что, ну а как я могу? А вдруг перестройка начнется? Так ты сложи такую ситуацию, где перестройка не начнется. Где ты и в ситуации, и не перестраиваешь. И не попадай под перестройку. Теоретически говорить легче. Вот когда вы попадаете в ситуацию, вы должны не знать это, а уметь почувствовать. Мы это иногда называем интуицией, но это не интуиция, это провидение. Интуиция, она лишь подсказывает, что это возможно. А провидение включает или не включает это. Подсказать – это не значит включить. Подсказать это не значит войти. Даже если интуиция подсказывает, сделай это, у тебя остается решение войти или не войти. Понятно? решиться или не решиться. И от силы провидения у тебя зависит возможность решиться. Когда ты решился и сделал. Или не решился и не сделал. Одному человеку, который подошел к ситуации там, на грани фола, не знал, что делать, я говорю, ну вообрази, ты ее сделал. Ну и что? Как что? Да такая. Я говорю, ну и что? Ну сделал. Ну для тебя это трагедия. Вообще по жизни это нормально. Ну сделал ладно. Как ладно? Я ужас, что будет. Я говорю, что будет? Ну вот объясни. Объясни тот ужас, который будет. И он начал заикаться. Он не смог вспомнить. Я говорю, так ужас от чего у тебя? От твоей головы или от того, что действительно будет? Я говорю, если ты не можешь предложить мне ужас, который будет, значит делает. А если ты не можешь описать ужас, который будет, тогда давай задумаемся, стоит ли это делать. Описать можешь? Нет, я говорю, не делай. Итак, как ты можешь? Это сложно. Я говорю, какой сложно? Вот вся судьба твоя, иди делай. Не сделаешь, затрубью. Это уже не вариант. Завтра ко мне не подходи с этим. Ну все, у нас пошел решать. Не важно, сделал, не сделал, ты его. Понятно? Все. Вдохновились. Как вы думаете, какая сейчас будет практика? Судьбу хотите? Свою. Всем накопленным огнем. Возжигаемся в файле синта 16 рицами, 32 рицами, 64 рицами. И изначально обстоящим человеком в выражении фа-сотрудника каждому из нас. Синтезируемся с изначально стоящими владыками гудками. Возжигаясь их огнем, развертываемся в зале дома изначально стоящего Отца. 32 проявленный, явленный. В форме ведущего тела. И синтезируясь с изначально стоящим владыкой гудками. Просим соорганизовать условия провидения каждого из нас огнем дома изначально вышестоящего Отца в нас и нами. И возжигаясь этим огнем и этими условиями, мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом, возжигаемся его огнем, развертываемся в зале изначально вышестоящего Отца, 64 проявленном, явленном в форме ведущего тела. Возжигаемся этим огнем. и синтезируясь хум изначального растающего отца, стяжаем огонь преображения, провидения каждого из нас. Сложившихся стандартов судьбы четырьмя видами провидения в каждом из нас, в любом варианте их выражения, и перевести зависимость провидения от судьбы каждого из нас на свободу выражения провидения каждым из нас собою в любых самостоятельных возможностях. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с изначальным стоящим фамой Трея Тагавата. Возжигаемся его огнем. Переходим в зал Фамы и Трея Метагалактики. На 59-е. В 59-е проявление. Становимся в зале провидения. Пред Фамой и Трея Метагалактики. И эманируя огонь изначального вышестоящего Отца собой, мы просим Фамы и Трея Метагалактики перестроить линейные пути провидения первого вида и преобразив их, направить в новое русло к реализации изначального шестящего Отца и возможности жизни каждого из нас. Новые выражения. Просим перестроить методы и возможности второго вида провидения, сложив действенное преодоление любых вариантов действующих здесь и отстроив возможности новых действий и вариантов, методов, методик и вариантов возможностей применения этого вида провидения интересам жизни. Реализации чела, восхождения ведущего чела и дееспособности ведущего огня собой. С освобождением каждого из нас от старых методов, блоков, привязок и привычек. В этом же огне мы синтезируемся с самой тренинговой галактики и стяжаем третий вид провидения в перестройке нюансов, деталей и изысканных возможностей каждого из нас. И просим перестроить жизнь, путь, реализацию возможностей в вершине результата реализации изначального вышестоящего Отца нами в изысканности выражения и жизни каждого из нас. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с фамой Трейни Тагналактики и стяжаем четвертый вид провидения. В возможностях и вариантах неисповедимых или исповедимых нами, путях и выражениях каждого из нас, в новых реализациях и новых сложениях каждого из нас, новых возможностей проявления собой. В управлении этими возможностями и возжигаясь этим огнем, в синтезе четырех вариантов выражения, из зала провидения Фамайтрейни Тагалактики, мы синтезируемся с Хун изначально вышестоящего отца и стяжаем провидение каждого из нас. В максимальном преображении и максимальной реализации нашей. И возжигаясь этим огнем, вводим его в наше выражение. И возжигаясь огнем провидения изначально вышестоящего отца собой, преображаясь в ним и встраиваясь в новое провидение в синтезе четверицы видов, мы просим Фамайтрейни Тагалактики показать четыре вида в маленьких фрагментах. Фрагмент первого вида линейного. Ситуация ли вокруг вас, или вы как бы раз что-то в голове увидели. Можно на экранчик перед вами? Пожалуйста. Смотрите, как удобно. уменьшаются. Они маленькие, аккумулируются. Фрагмент второго вида видения, провидения, второго вида провидения, методов, сложений, действенных преодолений. И в этом огне мы синтезируемся самой трейлер-эгоматики и стяжаем правильное сложение провидения каждым из нас. И возжигаясь его огнем, развертываем правильное сложение провидения. И в этом огне в синтезе с самой третьей этой галактики мы возвращаемся в зал изначального стоящего отца. Становимся предотцом. Развертываем сферу изначального дома каждого из нас вокруг наших тел. И эманируем провидение изначального считающего отца с собой. Провидение сложилось. Она вокруг вас и строит новые условия в изначальном доме каждого, огнем изначального штающего отца. Чтобы именно в огне изначального штающего отца отстроилось ваше провидение, не смешиваясь с вашими физическими условиями выражения. Свертываем изначальный дом каждого, вмещая с собой. Вмещаем провидение в вас, свое. Возжигаемся огнем изначального вышестоящего Отца. И благодарим изначального вышестоящего Отца. Благодарим Фаму и Клеви Тагаланти. Благодарим Фаву и Кутрону. Возвращаемся в физическое присутствие. И эманируем все стяженное и возожженное в изначальный дом, изначальный штающий Отца. Во все изначальные дома и круг участников данной практики. И фиксирую все стяженное, возожженное в изначальном доме каждого, физически преобразуясь в сделали все, по идее, чтобы вы увидели. То есть вам буквально часы показывали, смогли вы это сделать, не знаю. Но вы могли видеть это даже внутри головы. Если в момент объявления фрагмента хоть в голове что-то появилось, считайте, что увидели. То есть провидение – это не тот вариант, когда надо видеть в зале, где-то там, где угодно, в голове, на экране, в зале, вокруг вас, вспомнилось что-то. Это все провидение. То есть оно ищет любые нюансы, лишь бы этот фрагмент вам донести. Он стал вашим. Поэтому оно может на все сработать, но когда вот вам появился фрагмент, все, что с вами происходило в этот момент, вот оно пыталось вам или донести, или все мысли, что прибежали, это об этом. То есть если вот что-то другое, иное, как будто бы. Все. Поэтому фрагмент, оно очень многомерно. Здесь нельзя линейно сказать, что это так или так. Ну, по-всякому. Знаете, оно эдак, везде и нигде. Вот смысл провидения в этом. Второй момент. Когда мы находимся в зале Майтрея, это на будущее. Я думаю, вы практику такую будете делать. Есть такая одна специфическая вещь. Вы заметили, что я иногда чуть заикался, ну, как бы не уверенно, не так четко, как обычно. Здесь вот нельзя очень жестко или нельзя подходить. Ты ищешь слова, исходя из состояния группы в зале проведения. То есть нельзя говорить слова, чтобы передавить группу. Вот какое ваше состояние, мое состояние, в синтезе. Ну, по Майтрею, понятно, что он ориентируется на ваше состояние. Это аксиома просто. И надо подобрать слова, исходя из тех условий провидения, которые сложились нами в этом зале. То есть ты понимаешь, что ты делаешь там первый вид провидения, там, второй, со второго побежали в четвертый, хочется срочно нового пути. Перестройки не хочется. Заметили? Мы готовы все, ну перестройки не хотелось сразу. То есть вот некое состояние выкупается, а надо все четыре пройти. То есть в перестройках не обязательно плохо, может быть наоборот, ошибутся блоки, которые нам мешают в той же самой нашей жизни. Но вот некие состояния, мы не любим каких-то вот таких вещей. А это мы не любим там привязок, там, отвязок, чего-то такого. Поэтому вот настраиваешься на группу и пытаешься выразить текст, понимая, о чем, понимаешь, что надо 7 стяжать 4, 3 нельзя стяжать, у нас 4. Да? Но при этом вот словами группы. А потом итог этих четырех обязательно пробить не ловца. Вот тогда он уже цельный. Тогда вы могли даже прожить огонь, который вошел у вас физически вот, от провидения цельного от отца. А потом, когда мы от Майтрея стяжали, вот вначале мы стяжаем провидение отца, то есть это закон отца, который нам дается. Ну, воля отца, грубо говоря. Грубо. Провидение отца, это не воля, это провидение отца. А потом Майтрея скрывает ее. Можно было провидение у Майтрея стяжать? Можно было, но это было провидение Майтрея, а не отца. А так мы стяжали провидение отца, а потом, синтезировавшись с Майтреей, итоговой, мы фактически развернули провидение отца с собой, и пошло раскрепощение. Даже физически делал, но меня физически раскрепостилось. То есть некие состояния, ситуации, блоки, которые меня, наверное, волновали, фиксировали, мешали или наоборот помогали, не знаю как, ну не нужны. Ты знаешь, твое провидение, если ты это исполнишь завтра, послезавтра уже можно. Я не знаю, какие фрагменты показали, искусство твоего выражения. Это. Все, судьба то вас свела. Я понимаю, что можно о другой, да, или мужчине говорит, думать, то о чем. Но вообще вас судьба свела. Сложилась. Теперь осталось исполнить. И мы хотели от этого уйти. Никакой ученый как такая. Провидение вот эта троечка, это музыка, это душа. А душа звучит. Это полезно. Главное, что не сильно понятно. А это уже нам помогает. Да, что вот это. Это вот, я думаю, после этого самый неверящий все-таки поверит, что судьба вас сложила. И провидение у вас осталось. Знаете, такое, не вот так сложно вести синтез, как сложно доказывать тем, кто наблюдает. А это вообще синтез или это ничего? Вот здесь сложно это. Тут не доказать, не нельзя. И даже довести надо тех, потому что дойти-то сам должен. Ты можешь подвести, но не довести. Потому что огонь от отца. Вот она грань. Так что с провидением поздравляю. Сложили. И такие, ну, опять же, четыре рекомендации. Раз у нас четыре, значит, четыре рекомендации. Первое по линейности. Какая бы линейность вас не тащила, значит, фатальность. У русских есть, там, из предыдущей истории, игра на фатальность. Фатальность у вас тянет. Это же, знаете, одну простую истину, что для отца никогда нет итоговых результатов. Вот фатально, вы знаете, что все, вот, вот ужас, что происходит, итоговых результатов нет. Этот ужас может не происходить. Или эта линейность может исчезнуть. надо найти как. И тогда судьба вас ведет. Понимаете? Линейности не бывают не просто вечные, они не обязательны. Линейность – это узость твоей мысли, там, концентрация сознания не на том или не, на, не так. И получается вот это самое. Уже как только ты увидишь по-другому, получится по-другому. Понятно? То есть надо по-другому. Есть. Второе. Это уже для методов проникновения. Ты не знаешь! Тут уже так. Второе, по поводу метода. Ты никогда не должен надеяться только на свои мозги. Это вот самая крутая ошибка, это надежда, что ты все обдумал. Все. Ты все обдумал. И считай, что уже не получится. Первый шаг к тому, что не получится, это когда ты все обдумал. Это по двоечке. Это по сыну, кстати. Что здесь нужно? Есть такое хорошее слово – знаки судьбы. Ты должен увидеть на те методы, на те сложения, на то преодоление действий, которые ты делаешь, условия вокруг тебя. И когда ты вот эти условия тотально действуют, и ты видишь, что вокруг тебя не так складывается. Там кто-то не дозвонился, кто-то не доехал, кто-то не пришел. Тебе надо было что-то, но вот они раз, два, три ситуации, и ты уже понимаешь, что это происходит. Вот тогда ты можешь делать. Нет, был вариант, когда погружение. Очень, все, привет. Два часа. Мне надо было отдохнуть, перед ситуацией выйти в воду. Не привык. Даже хозяева ушли на улицу, провожать тех, кто был перед этим на погружении, и с ними остались обсуждать то уже. Вот раньше. Все, условия сложились. И ты должен им следовать. Ты не должен звонить, ты не должен искать, ты должен быть на нюансах. Тебе нужна была практика. Никого. И ты вышли, и вышли. И сел в практику. Они вернулись, когда я вышел из практики. Сейчас 20. Ты должен ловить эти нюансы, эти условия. И четко их следовать. Не бояться. Ну не пришли, ладно. Им же вопрос. О, как не пришли. Те, кто пришли. Ой, как не пришли. Я говорю, хорошо, что не пришли. Им что-то помогло там. А там когда-нибудь встретимся. То есть ловить знаки и не бояться их. А мы боимся, мы видим, что так надо. Мы видим, что условия сложились, чтобы это произошло. Мы говорим, нет, никогда. А наоборот, надо их исполнять. Очень часто условия нам помогают, мы сами их боимся исполнять. Их надо исполнить. Отсечь все и исполнить. Вот когда твой метод или твое преодоление совмещается с окружающими знаками, твое устремление, желание что-то сделать, совмещается с условиями, которые вокруг тебя сложились, я такой маленький совет говорю, лучше сделать. Даже если это на грани фола, лучше попытаться сделать. Ну, для тебя на грани фола. Если тебе комфортно в этом, делай, не бойся. И последствий никогда не будет. То есть, если еще и условия помогают со стороны, ну, грубо говоря, судьба не просто зовет, она тебе дорожку предложила. Иди делай. Увидели? Ой, ну буквально, знаете, у меня были варианты ситуации. До секунды ситуация закончилась, открывается дверь, начинается следующая. Пока ситуация не закончилась, дверь не открывается. Следующая. Вот дверь открыта. Идет ситуация. Пока ситуация не закончится, дверь не откроется. Ну и что, да? Там нам мешают. Нет, не будет мешать. Ситуация закончилась, открывается дверь. А можно зайти? Группа сидит через 300. Они не понимают, как это. Вот это грани судьбы, это вот второй мир. Когда условия помогают тебе исполнить или задуманное, или зафиксированное дело. Знаки судьбы, это как сейчас песня. Никогда нельзя их отрицать. Если вы раз пропустили условия, два пропустили условия, три пропустили условия, я называю так, потом они обидятся. И когда ты будешь ждать и просить, они скажут, три раза. Так, раз, два, три, четыре, пропускаю раз, чмяк, пропускаю два, ты уходит, чмяк. Это тебе ответ за первый раз забыл, за второй раз. В общем, жди четыре чмяка. Четко, четко, три пропустил, три получил. Два пропустил, два получил. Вот вы не знаете, как это считал, так раз пропустил. Ну ладно, два пропустил. Ну, папа, помоги, первый раз на, второй раз на, а теперь помогу. Так что имейте в виду, если вы два раза прошляпили, можете запомнить, что вы два раза прошляпили. И знаете, что следующую условие обязательно вам устроит, ну, отработочку. То есть провидение это очень жестко и четко. Не понял? Отработал. Ну или получил. Это второй вариант. То есть всегда следуйте условиям. Тогда ваш метод и окружающие условия складываются, тогда все правильно. Не складываются, опять проблема. Третья подсказка. Это нам нюансы. Нюансы и перестройки. На детали перестройки. Знаете такое? Мы живем мелочами, но мы не должны на них циклиться. Это простой вопрос, но он очень важный. То есть на любых нюансах, на любых деталях нельзя циклиться. Потому что если ты на нем зациклился, он стал из моськи слоном. Ну, из мухи слоном. То есть нюанс интересен только тогда, когда он мелкий. И чем мельче нюанс, тем крупнее судьба грядет. Я серьезно. Я много раз это привел на своей жизни, называется. Как только ты нюанс делаешь крупным и пытаешься к нему привязаться, судьба становится мелкой, неудобной и даже пакостной. То есть, когда ты из мухи сделал слона, пакость за углом называется. Поэтому, видя нюансы, видя детали, вы должны их видеть, вы должны их учитывать. Лучше скажу, вы должны им следовать даже, ну, чтобы они вас довели до нужного. Но ни в коем случае не придавать значения. Потому что как только человек придал значение нюансу, он сделал слона, и на этом нюансы полетело. И ты уже видишь не к тому, не то, к чему вели нюансы. Да? Не то, к чему вели детали, они ведут тебя к чему-то. Но если ты придал значение одному нюансу, ты уже не видишь, куда они тебя ведут, а ты идешь за нюансом, за деталью. А значит, идешь за слоном, не видя правильного пути. То есть нюансы это всегда, знаете, как вот дорожный знак. Ни в коем случае к ним не привязываться. Вот тут бойтесь привязок, это даже не слово бойтесь. Зацикливаться, запрещено. Вот так лучше. Как это добиться? Ну, это вот, знаете, такое, внимательность, еще раз внимательность, то есть порядка нет. То есть, ну, можно так сказать, сонастроенность с нюансами. Ты их ощущаешь. Нет. Так, держишь в поле внимания, но не внимаешь его. Слушай, держишь в поле внимания, но не внимаешь. Ты им следуешь, но не внимаешь. Потому что если ты внимаешь, начинаешь привязываться и разбираться, а тот ли этот нюанс, а правильно ли он подан. Так хоть и разница. Это нюанс. Не надо на него цикливаться, какое он, зачем он влечение. А, все, ты иди за главным. И вот это отвлечение на второстепенное и не поиск главного, и результат отвлечения. Поэтому мы всегда должны видеть главное, а все вокруг вас и так отстроится. Знаете такое? Если вы хотите счастья, будьте счастливым, остальное пристроится. А если вы вначале все пристраиваете, то в итоге счастливым можно не быть. То есть все идет от счастья, а не наоборот. А у нас как? Мы строим жизнь, чтобы быть счастливым. Уже все. Пока ты строишь жизнь, ты несчастен. Ты будь счастливым, а жизнь пристроится под твое счастье. То есть ты должен следовать за главным. И не обращать внимания на него. Значит, вечного контроля. Ну, а это уже четвертый вариант. Тут уже самое интересное. Четвертый простая. Простая концепция. Слышите, вечный контроль? Это вы. Если ты ничем не интересуешься, ничего не хочешь, четвертый путь тебе заказывает. То есть ты можешь сложить неисповедимый путь, только если тебя интригует то, что ты хочешь сложить. Интересно. Ты не должен быть успокоен в этом вопросе, который тебя, ну, волнует, который ты хочешь сложить. И поиск разных вариантов этого интереса обязательно приведет к результату, если нет других людей и зависимости от них. Если же есть зависимость от других людей, надо искать методы и уже соорганизовывать там свободу воли, свободу синтеза, или в открытом варианте смотреть, как это происходит. Нельзя успокаиваться. Даже более того, внешне вы можете быть спокойны, а внутри искать и притягивать. Строить этот неисповедимый. Но я подчеркиваю, в этом варианте очень сложное взаимодействие с другим человеком. Если вы строите неисповедимый путь с другим человеком, вы должны учитывать и свой, и его неисповедимый. Или его. Понимаете? То есть вы должны стремиться действовать на разных, учитывая обоюдные интересы. Тогда сложно. Если не вы будете действовать на равных, вы будете учитывать только свои или его, ее интересы, никогда не сложно. Вот провидение, оно отличается, знаете, хорошее слово, высшим справедливостью. Или на равных, или никак. Если вдвоем, в десятером, или всем десятером, или никому. Этот как знак Бодхисаттвы. Пока все не взошли, никто не взошел. Вот это четвертый вариант. Поэтому нельзя успокаиваться, но и нельзя не внимать другому. Когда что-то делаешь, ты должен учитывать во внимание разных людей, чтобы интрига пути сохранялась. Ну, всех, кто в этом складывается, всех, кто служит. Я знаю, вот это служит. Вот четвертый пункт, я сразу скажу, однозначно служит. Он не просто. Но это очень ценно, потому что мы, складывая путь, не учитывая других, не учитывая равностность, не учитывая вот эти вещи, в итоге получаем не путь, а любимость. Мы не получаем интригу. Она готова, она может сложиться. Но мы не учли интересы всех заинтересованных сторон. Вот так вот, по-простецки. Интриги не будет. Причем учитывать интересы не обязательно внимать, что же они хотят. Надо учитывать, что они хотят. Но не учитывать, что они хотят. Надо осознавать, что эти тоже хотят. Не важно что, они всегда хотят, потому что не рядом. Но не учитывать, что они хотят. Потому что если ты учитываешь, что они хотят, смотрим пункт третий, ты уперся в толстый нюанс, слона нашел. И ты ушел, что они хотят. Зачем тебе хотелось, что они хотят? Ты должен учитывать, здесь эти хотят, здесь эти хотят, здесь не сподвигают. Так, хотят, сподвигают. А я? И ты учитываешь, хотят, сподвигают, но ты идешь своим путем. Но ты знаешь, что эти хотят, эти сподвигают. Все, ты простыл правильно. Если ты учил, что эти хотят, что те сподвигают, ты уже забыл о своем пути. Ты потерялся в этом. И тогда ушел в третий круг. Поэтому равностность – это не зависимость от тех, кто с кем ты там строишь путь или пытаешься, а это поиск грани возможного. Вот хорошая фраза. Поиск грани возможного. Знаете, как? Момента, когда произойдет. Момента, когда это возможно. Ну, а если это вдруг станет возможным, последнее это уже не из пунктов. Никогда не упускайте, когда стало возможным. Никогда. Риторически вы скажете, это средство. Вот в тот момент, когда все будет труситься, ты будешь бояться это сделать, вспомни это слово. Вспомни и сделай. Преодолей себя, забудь все, кинь всех, сделай. Только не ходи по головам, кинь всех, это отвяжись. От всех отвяжись. делать этого нет. Потому что судьба в твоих руках. Почему? Каждый один на один стоит перед отцом. Каждый сам. Вот здесь тебе никто тебе не друг, никто тебе не враг, но все от тебя отстали. Потому что ты стоишь перед отцом. И когда ты осознаешь, что в момент выражения провидения, само провидение, вот ситуация такая, это от отца, и твое решение в этой ситуации, это твое решение с отцом. Это не твое решение в зависимости от других людей. Это не твое решение ради других людей. Даже если там любишь ребенка, это не твое решение ради ребенка, там это вот крайность любви. Это твое решение с отцом. Даже если ты решаешь ради ребенка или ради кого-то. Неважно, ради кого ты это делаешь. Ты решаешь, а не ради кого делаешь. Когда говорят, ради кого делаешь, это ошибается, это уводит из провидения, это слон в детали. Третий фильм, слон в детали. Нельзя ради кого-то делать. Провидение это неправильно. Можно делать с отцом, в милосердии ко всем, но не ради кого. Смотрите, договорился, скажи. А вы подумайте, что значит ради кого-то, если у того тоже своя судьба? Вот вместе с кем-то, согласен. А ради кого-то, это ошибочная иллюзия социума. Я живу ради детей, я живу ради жены. Ради. Ты уже ошибаешься. Ради детей ты их ставишь в зависимость от себя. Нарушение свободы воли. Ради жены ты ее подавляешь собой. Нет, она тебя подавляет собой, но ты живя ради нее. Понятно. Делаешь ответ на день. Вы живете вместе. Вы рождаете собой. Вы любите детей и вместе. Или с этой любовью выражаете отца. Строите там разные виды. Понятно. То есть надо очень внимательно относиться к тому, что ты заявляешь в провидении. Потому что они же завершенного провидения. И провидение уже на это опирается. Надо вот эти нюансы чувствовать. Ну, это такой вариант, казалось. И вот на этих гранях восходите идти дальше. Увидели? Видите, у нас всегда закончится, а нет, сиди. Они ходят. Чувствуйте, вот, а чувствуйте меня в состоянии отдыха из зала. Их нет. Чувствуем? Нет никого. Всегда же закончится. Банкет. Ушел на улицу. Или отдыхает. Не-не, мы сейчас за книжкой сходим. Я заболтался. Там мне ноги заболтали. Вы без книжки выйдите, Владыка, мне там так устроит, что я спать не буду. Я хочу выспаться. Быстренько сходим за книжкой. А то некоторые наши просто учиться не могут без книги. Они так привязали с книги. С книги выходят, Владыка, оттуда все сканируют, учатся, все нормально. Поэтому это полезно. Мы разжигаемся всем накопленным огнем. Разжигаемся формой ведущего чела, переходим в зал дома изначального стоящего отца, изначального стоящего владыку, ткуни фаин, 32 проявленных явно. Синтезируясь с хум изначального стоящего владыки куткуми, возжигаемся его огнем и спросите каждый для себя, у вас сложилось провидение? Слушайте. В этом огне мы синтезируемся с изначальным штающим отцом. Мы развертываемся в зале изначального штающего отца. 64 проявленных явлений. Синтезируемся с хум изначального штающего отца. Стяжаем огонь книги 27-го синтеза фаз. И возжигаемся ее стандартом в нашем выражении. В этом огне переходим в зал книг синтеза фа. Тридцать второго проявления изначального стоящего владыки культуры. И стяжаем книгу 27-го синтеза фа. В возжигаемся ею. Берем в руки. Переходим в кабинеты. Лучше на первого стоящего присутствия, у кого есть. Нет. Самое высокое здание. Отходим к письменному столу. Кладем книги на письменный стол. Берем книги 26-го синтифа, у кого есть. Возвращаемся в зал синтифа. Сдаем книги 26-го синтифа изначально читающему владыке Куткуру. И благодарим за учебу имени смысла. Благодарим изначально читающего владыку Куткуру Фейн. Возвращаемся в зал изначального читающего отца. Возжигаемся огнем изначального читающего отца, шестичным проявленным дьяволом. И фиксируем огонь изначального читающего отца с собою в выражении физическом каждого из нас. В развертывании 64-го проявления нами. Благодарим изначально вышестоящего отца. Возвращаемся из зала на физику. Тут же эманируя, раскручивая огонь изначально вышестоящего отца в изначальный дом изначально вышестоящего отца. Можете даже Богу увидеть. 15-й дом Фадни Патрикторовск. В изначальный дом и круг участников данной практики. И в изначальный дом каждого. И выходим из практики. Аминь. А теперь замерли, на секунду буквально. Вышли из практики, а теперь ощутите, семинар сегодняшнего дня завершен. У вас провидение изменилось. В зале стоит измененное провидение. Ощутите это. Вот. Не вопрос, кем вы зашли, кем вы. Состояние поменялось, это понятно. Ощутите состояние провидения, как результат сегодняшней работы. Вся цель, все 6 часов были нацелены на то, чтобы это провидение у вас состоялось. Оно состоялось. Только найдите это свое ощущение. Я лишь вам фиксирую в зале, оно сейчас есть. А вы найдите свои ощущения, осознавания, проживания состоявшегося провидения у вас. Чтобы вот в тот момент, когда по жизни у вас возникнет такое же состояние, пришла судьба. Помните, пришла и говорит, судьба говорит вот такими состояниями. Если в жизни вдруг сложилось, значит заговорила судьба. Что-то происходит или произошло. Вы должны уже сразу начать поиск, что и где вам надо делать, где подарок судьбы делать. Вот после этого состояния надо сразу думать, где подарок судьбы. Понятно, о чем? Вот он заметил, уходит. Мы начали думать. Мы начали волноваться. Состояние чего-то. Ну, оно еще есть, но оно уходит. Оно становится круглее. Вот такие фрагменты надо увидеть. Состоялось. На сегодня все. Спасибо за внимание. До завтра. До встречи.